говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж».
В начале этого часа мы продолжим знакомить вас с беседой нашего постоянного автора, протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, которую мы записали 4 ноября в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Фрагменты этой беседы мы публикуем по пятницам в 20 часов по московскому времени.
По сути, каждый человек не свободен от своего ближнего. Он же общается.
Конечно. Вот здесь в том-то и дело, что здесь как раз в основе всего любить любовь во имя любви. Не свобода во имя любви – это одно. А не свобода во имя зла – это другое. Но выбор-то делать первое. Но все равно внутренняя свобода – это, как говорит Николай Владимирович, золотая свобода. Это свобода, говорит, и в рабстве, и на воле – все равно это свобода духовная, внутренняя свобода. Свобода духа. Вот. А интересно это что-то. Интересно, это мы здесь все не свободны. Как мы свободны? Что, прыгнешь, что ли? Не прыгнешь куда? Свободен, что захотел? Мало чего захотел-то. Это. Да поэтому это, ну, тут как раз вопрос слова. Любовь, а что это такое? Или как это понимается, любовь? Любовь, это вот нравится, приятно, это... Это не любовь, у нас есть удовольствие. Это как раз воля удам. Уды твои захотели вот этого, чрево этого, еще какой-то член еще чего захотел, и вот этим удам удовольствие, воле ему дать.
Как же прекрасно слово раскрылось.
Да, так вот оно. Так это же слово-то ведь, на самом деле, слово-то и есть самое главное. Вот почему я недавно услышал, какая-то там учительница, даже ученикам показали даже там музей Дарвина, вот вы наконец увидели человека, который открыл людям. Между прочим, печально, что эта учительница не знает, что это уже гипотеза, уже она раскритикована, и она отвергнута здравым смыслом. Не говоря уже о том, что в этой гипотезе нет самого главного. Как начала говорить? Все остальное, да, допустим, но а как она начала говорить? На задних лапах ты можешь ходить, начать, облысеть может частично, но... А вот насчет разговора-то сложнее. Поэтому слово как раз, оно действительно настолько... Ну, это же вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бог. А все остальное уже дальше прошло. Вот даже у безбожников, это они оттуда пошли ведь. Бог был, а потом была приставка. Без... Не говоря уже о том, что есть замечательное изречение в Библии. От человека произволение сердца, а изречение уст от Бога. То есть, вот сказать, а слово тут как? Во-первых, если Бог даст, скажешь, а если не даст, не скажешь. Кстати, нам говорили, мы изучали историю Древней Греции, там все, оратора там. Но почти никто не говорит, почему это оратор. Он говорит, нет. Кажется, в древности именно владение словом было признаком интеллекта. А и другие оставаться. Все там, Пифагор, там, Сократ, они владели словом. И они это слово именно хорошо понимали и его раскрывали. Мужество, например. Сократ спросил, сколько мужества? Ну, говорит, вот тот, это, говорит, это геройство, это не мужество. Мужественный человек, сильный в борьбе со своими страстями, привычками. Он, кажется, настоящее мужество-то. Поэтому отец Николай Ульянов одному сказал, офицер, кто прошел всякие горячие точки, сказал, а тебе мужество надо. Сказал, подумал, ну, вроде, я столько повидал. Он говорит, Вот то, что думаешь, это отвага. А мужество – это видеть свои грехи, оплакивать их. Это вот мужество-то. Увидеть свои грехи, это еще оплакивать их.
Поразил совсем недавно, я узнал, например, истинное предложение, которое принадлежит, оказывается, Ювеналу, древнему греческому поэту. В здоровом теле здоровый дух. Нас так часто учили в советское время.
Да, но на самом деле, потом я услышал, что оно звучит так. Нужно стремиться, чтобы в теле были здоровы. Но и это не совсем так. Оказывается, на самом деле, это уже уши изменили. Нужно молиться, чтобы в старом деле было. Стремиться ты можешь, но своим силам ты не сможешь. Нужно молиться, чтобы в старе... О, сколько отрезано.
Именно вот так, да.
Стремиться, а только взаим друг дорог дух. А самое главное, каким образом-то? В здоровом теле, увы, не всегда здоровый дух. Как раз наоборот, как раз часто в небольшом теле дух-то здоровый. И вообще дух, конечно, главный. Это вот один врач, есть такая книга «Скрытая тайна», современная недавно, одного вспоминания, он пишет. Там врач говорит, он спрашивает, он когда его узнал, давно, потом встретил уже старенького, говорит, вот не скажете, вы всю такую жизнь, только врач такой был. В чем кажется здоровье? Он говорит, любой врач скажет, спокойствие духа. А вот выздороветь, как если болеет? Ну, говорит, искусство врача, лекарства, конечно, иммунитете. А самое главное в духе. Часто люди с точки зрения медицины, списанные в расход, не падали духом и продолжали жить, даже выздоравливали. И говорят, ваш дух, он первоначальный и основной. И говорят, были проиграны не только стражи, даже царевые войны были проиграны без учета духа противника. Поэтому, значит, вот, собственно, это и есть главный дух-то. Почему на самом деле-то сердце сисится, где дух прав на его утробе, мы каждый раз молимся.
Вот говорят, что в Великую Отечественную войну, в самых страшных испытаниях, даже в блокаду, люди не болели какими-то такими простыми заболеваниями, как грипп, простуда.
Да, но это еще, во-первых, конечно, с одной стороны, конечно, это милость Божия была, потому что Господь ведь нас любит, Он ценит. А Святой Николай Бельмич очень хорошо сказал в своей книге «Царев Завет». Он сказал прямо, как обычно бывает, тело наиболее служит душе тогда, когда душа о нем не думает. Четко. Когда там, ну, вперед, и все там, а то там холод, мороз, там что там, нет. Вон наш старец, отец Кирилл-то, лежал в снегу там, сейчас они воевали, не жаль же, находились, понимаете, вот, остались живы, до 98 лет еще потом дожили, это как вот.
А подвижники, которые умерщвляли плоть?
Ну, это уже, там особые, так сказать, там уже, вот, она... Дух Бога плоть же не мощная. Ну, именно сила духа. Вот он сказал, Святой Николай, это когда он говорит про царя Лазаря, когда его держат воины, он бессильный, вроде так, физически, а кровавленный тест, стекающий кровью его тело, ему говорит, изможденное и окровавленное тело держало силы совершенно живой души. И вот дальше он, ибо, как обычно бывает, вот он эти слова говорит, тело служит душе тогда, когда душа о нем не думает. На самом деле, это на самом деле, когда начинаешь думать, вот тут же сразу, а некогда, когда там делать это, да? Трудиться нужно, все. Да и Господь помогает.
Отец Валерьян, вы так часто прибегаете к цитатам из свидетеля Николая Сербского, я хотел бы здесь сделать большой восклицательный знак, поставить нашим слушателям и все-таки сказать каждому, сегодня есть такая возможность, купить эти книги. Я помню, как 10 лет назад я был в восторге, когда познакомился с одной из первых книг, а сколько всего написано этим выдающимся богословом, поэтом, писателем. Мы писали передачу с его близким, можно сказать, по крови человеком здесь, в этой студии, и он цитировал ученика святителя Николая Сербского, преподобного Иустина Поповича. Попович писал о Велимирович так, он говорил, что этот человек был не просто, который писал о Боге, он видел Бога. И святитель Николай Сербский – это выдающийся богослов. Я думаю, каждый человек современный даже легко сможет найти для себя ответы на многие вопросы в его трудах.
Дело в том, что святитель Николай Велимирович говорил о трех таких людей достаточно, чтобы покорить Англию. Ведь он, как он был послан в Англию, когда вот это, Ермонах тогда был, он взял с собой свирель, играл где-то в Гайд-парке, там, значит, это там, ну, или шутку, монах играет, ну, после разговора-то дальше, потом пригласили в аббатство, куда-то, значит, этому. И там, когда он сказал проповедь, про Англию, встань на колени, весь храм опустился на колени. Такая сила слова была у него. Как он говорит, вот это именно ему, вот, когда у нас говорят, ну почему вот нужно вот то-то проявлять? Да, ну, конечно, нужно так сказать, все это так, ну как сказать? Небесная мудрость дает своим противникам все преимущества. И отступает перед ними, как победный. Когда они празднуют победу, она ведь день своей победы, кажется, убыток записывает в прибыль. А потом разметает ее, как солому. Вот это вот, то, что произошло. Вот. Небесная мудрость. Раз. Сначала все уже, все закрыто, все, последнее. Раз. Начало все возрождаться. У нас дальше пример некуда. У нас говорят, что будет в мире? А в мире будет так же. Насколько? Это другой вопрос. И потом, опять же, торжество не заключается внешним и все. Когда-то Владимир Соловьев, мне прежде всего, когда он сказал, я, может, отделяюсь от своих сверстников, что я вот не участвую, все, но, милые, истина никогда не была с большинством. Да и Господь говорит, малое стадо, мало спасающиеся. Поэтому, естественно, ведь золото, оно, скажем, с собой не валяется, бриллиант. Поэтому по сущности своей это не противоречит ничему, что в жизни это вот. И больше того, Содом и Гоморра Господь оставил бы, если бы 10 праведников нашлось, не нашлось 10. Поэтому вот мы, откуда, кто-то здесь, а кто, то один Бог знает. Поэтому в отношении вот всяких этих прогнозов, там все это очень сложно. Я говорю, как отец Сергий, говорю, да кто их знает? Это? Святой Николай, он замечательно, он говорит как раз, о воле как раз, о воле-то. Вот. Мы уже говорили об этом. Но он, собственно, я все с его слов-то пытаюсь, конечно, лепить такое, чтобы передать его, чтобы на память. Это не просто. Но в частности, он, например, говорит, что я считаю, что лих ли это воля из других. Мне как-то отец привез сына своего. Вот я считаю, молодой человек, это вы считаете? Откуда вы узнали? Ну, это не вы же считаете. То есть мы что-то... А вы другого не знаете просто. Когда меня спрашивали в советское время, так как воспитывать своих детей, я сказал, в духе Конституции. А как? Ну, Конституцию можно исповедовать, и мне исповедовать. Поэтому я воспитываю их в вере, вы им говорите другое, они делают выбор. Они в духе. А ваших-то выбор нет, у них не в Конституции. Это насилие есть.
Кстати, как сейчас говорят, крестить, не крестить детей. Они же не понимают.
Нет, дело в том, что простите... Так же можно сказать, учить, не учить детей, что ли? Хочет он, не хочет, начнешь. Тогда хочешь, не знаешь до чего.
Никто не хочет.
Да, никто, да, не очень много хотят. Так, поэтому дело в том, что, естественно, как один сказал, я ныне покойный, Царство Небесное, он был отдел террористической пропаганды райком московского. Я его крестил потом. Так вот он крестил свою дочь, потом со своим другом стал советоваться. И говорит, ну она вот придет, он говорит, ну что ты хочешь... Пришел, говорит, к 50 годам. Хочешь, чтобы дочь намучилась, к твоему возрасту пришла, неужели тебе не жалко своего ребенка? О как. Так если ты считаешь, что это правильно, как же не считать это? Вот это возвращается к тому самому вопросу. А что вместо этого? Если не будешь ты воспитывать, будете воспитывать телевидение, интернет, там все это тоже будет. А что там? Что-то есть. Ну, может, что-то есть, но когда ребенок разберется, что там есть. Поэтому мы крестим, во-первых, потому что, конечно, действительно мы хотим, чтобы они были с Богом, потому что дается ангел-хранитель. Больше того, дается благодать. И лишать ребенка благодати в тот момент, в период, когда он возрастает как раз, и он сам-то не может разобраться, ну, как же... И, значит, получается так тоже, примерно так. Вот. Зачем воспитывать ребенка? Он сам выберет. Где-то воспитывает ребенка вообще. Для чего-то воспитывает ребенка. Потому что и сам тот родитель тут считает, что вот так-то их научили сами, а с поколения в поколение передается. Я не понимаю. Всему учат. Не будешь же открывать все законы тяготения, там, физики, все это. Почему? Другим учат. А этому не нужно учить. Нелогично.
Тем более он не растет в безвоздушном пространстве.
Конечно. Он те дело, что, понимаете, если физика, химия, она с младенчества, может, особо не нужна, то, простите, как себя вести, это очень важно. Чтобы человек... Да это какое-то дьявольское такое искушение, потому что как это такое не учить ребенка? Почему, конечно, хочешь? Больше того, многие, как Жигуль написала, что как дело бы теперь, вот теперь-то вот хочешь, чтобы дети были даже лучше нас, чтобы они понимали. Мы-то это начали понимать, а что ж ты? Дождаться, когда он пойдет. А потом, что значит, когда сам поймет? Опять не сам же он поймет, ему кто-то еще что-то скажет. Так почему ты молчи, а другой будет говорить, что ли будет?
Ну, между прочим, вся система православного образования последних нескольких десятилетий даже построена по этому принципу. Вот сколько мы боролись, чтобы в школе были эти факультативы по основам православной культуры, а закон Божий до сих пор у нас не введен официально. Более того, сейчас говорят, что из-за образовательного компонента опять будут выведены основы православной культуры, якобы как вещь, которая противоречит свободному выбору учащихся.
Ну, я говорю, ну это же логический абсурд. Как делать выбор, когда они не знают? Насилие это, когда они дают. Это насилие. А когда дают тут, никто не заставляет ведь. Это вот как раз и есть насилие. А выбор одно и другое знает.
А наряду с этим у нас идет, допустим, постижение истории по учебникам одного или другого профессора или группы профессоров с их историческим представлением. Также и биология. До сих пор у нас учат, что человек произошел от обезьяны. И так далее.
Слушаю, да. Поэтому я и говорю. Все ученые великие, все верующие. А о вере говорить нельзя. Где тут логика, простите? Я этого, понять не могу просто. Не могу понять.
А еще говорят, что государство чуть ли не секулярное. Церковь срослась с государством.
Ну, во-первых, церковь срослась с государством. Да. Простите, не нужно иерархию нарушать. Церковь, она была, есть и будет. А государство, оно вне или внутри, это зависит от того, кто представитель государства. Поэтому, хорошо бы, если срослась. Что-то насчет срослась, это не очень-то... Потому что, знаете, если церковь учит честно трудиться, то, что, простите, опять игра слов русских, что восприняли от того строя, который был когда-то, подает раньше прошение, теперь заявление, а результат нет. Ну, ждите, он ждет. Ну, сколько же? Надо ждать. Ну, сколько же, надо же дать. Понял тогда. Ну, дал, естественно. Ну, а дальше, а опять не результат нет.
Впервые услышал от вас, отец Илья.
Древние, Коля, это очень древнее. Это древнее, дореволюционное. Что восприняли тогда? А там говорят, а что же нет результата? Ну, же мы не одни начальству, надо доложить. Ну, тут он понял сразу. Без перевода. Поэтому у нас что-то воспринимают, понимаете, вот. Если бы они служили церковь, то это бы не ждать и доложить это, понимаете. У нас это бывает.
Я помню, у Рискова очень смешной рассказ, когда сидели с дядей на суде у полицмейстера, и когда дело совсем было уже повернуто против обвиняемого племянника, племянник так сказал: дядя, пора пускать барашка.
Ну да. Так я говорю, это древнее, понимаете? Это древнее все это. Во все времена, во всех народах было, понимаете, это в разной степени. Ну, а сейчас расцвело такое, богатейшее, это прям в самом расцвете сил. Поэтому, если бы, говорит, церковь с государством, это было бы хорошо, конечно, потому что, представляете, никто бы не разводился бы, не было никаких разрушенных семей. извиняюсь, экономии потрясающие.
Детей бы не убивали.
Совершенно верно. У нас демографическая проблема, а то не было проблемы. Говорят, нужно благосостояние повысить для того, чтобы дети рождения. Ну, простите, дети рождаются не у тех, у кого благосостояние большое. Несчастью, так это.
Об этом мне сказал епископ, бывший таджикистанский, душанбинский, Петерим, что таджики рожают детей как раз от бедности, и никого не убивают.
Совершенно верно. Я владыку знаю, кстати, встречался в Владыке Викентии когда-то.
Продолжение беседы протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, прозвучит в ближайшую пятницу в 20 часов по московскому времени. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72-92. Что холодная вода жаждущему в жару, то слово утешения брату в скорби. Преподобный Ефрем Сирин. Дорогие радиослушатели, сегодня вновь в студии долгожданный гость, наш постоянный автор, протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма во имя святителя Спиридона Тримифонского в Филях. Отец Илья, память святителя Спиридона у нас еще только предстоит, а вы у нас уже сегодня в студии, и о чем мы сегодня поговорим, помимо этой, как всегда, отмечаемой и на радио Радонеж памятной даты.
Святитель Спиридон Тримифонский, великий угодник Божий, в России он почитается очень широко. И это неудивительно, потому что мы знаем те просто многотысячные, может быть, даже многомиллионные свидетельства русских людей. Понятное дело, что не только в России происходят чудеса святителя Спиридона, но у нас в России есть множество людей, которые по молитвам этого великого угодника Божия получили и исцеление, и помощь. У нас в храме, который в этом году будет отмечать уже 6 лет с момента его освящения, с момента первой божественной литургии, которая состоялась как раз на праздник святителя Спиридона Тримифонского в 2013 году. Неискончаемый поток людей, прихожан, которые приходят просто сказать о том, что и они тоже получили от святителя Спиридона великую помощь. До революции мы знаем, что в Москве святитель Спиридон тоже был почтен, был особый престол в храме Рождества Пресвятой Богородицы, там, где сейчас улица Спиридоновка. К сожалению, на этом месте стоит дом, построенный в 30-е годы, и наверняка никто даже не думает о том, чтобы куда-то этот дом демонтировать и храм восстановить, но тем не менее память об этом храме хранится хотя бы в названии улицы. Сегодня мы неоднократно имели возможность приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунского, которые привозились несколько раз в город Москву и пребывали в соборном храме Христа Спасителя и в Даниловом монастыре. И мы видели то множество людей, которые приходили нескончаемым потоком и обращались к этому великому угоднику Божию, спрашивая Божие благословение через его предстательство перед Богом.
Наверное, за столько лет, за 6 лет, можно наблюдать, скажем так, какой-то прогресс в развитии приходской жизни, говоря мирским языком. А на самом деле, как образовывался приход? Приход – это необходимая, неотъемлемая часть храма, и вы, как настоятель, наверняка, как никто, знаете об этом.
Думаю, любой священник всегда засвидетельствует следующее, что центр жизни любого прихода, как, собственно говоря, центр жизни вообще церкви, это святая Евхаристия. Совершение божественной литургии и достойное причащение святых Христовых тайн необходимейший элемент не только духовной, но и телесной жизни человека, потому что мы, приобщаясь к святых христовых тайн, не только духовно прикасаемся Христа, но и телесно его прикасаемся. В этом и великое чудо этого таинства. К божественной литургии, соответственно, сходятся лучи всего, что мы делаем. Вся наша деятельность, все векторы направления нашей деятельности, они направлены именно туда. Для того, чтобы правильно организовать приходскую жизнь, соответственно, нужно построить всю деятельность прихода именно в этом направлении. Поэтому-то и мы так много уделяем внимания подготовке к таинству святого причащения, правильному, благолепному богослужению, которое совершается регулярно в храме. Чтобы подготовиться правильно к посещению храма, мы выстраиваем вокруг этого и всю остальную деятельность. Сюда в первую очередь относится, конечно, просвещение, то есть катехизация, миссионерство, образовательная деятельность. Очень важный момент, очень важный элемент деятельности прихода сегодня – это работа с молодежью и с детьми. К сожалению, за годы советской власти во многом было утрачено, где-то даже совершенно уничтожена та система духовно-нравственной жизни семьи. Как она была устроена в патриархальные времена, как вообще должна жить православная семья. Очень редкие родители, даже те, которые называют себя людьми верующими, которые даже в храм Божий иногда приходят, очень редкие родители могут дать своему ребенку образец правильно устроенной православной семьи. Потому что не только церковь в общем своем таком глобальном масштабе, всемирном, не только церковь в масштабах одного прихода, но и церковь в масштабах семьи, потому что семья – это же малая церковь. Она тоже должна быть построена именно по этому принципу. В центре жизни православной семьи должна стоять литургия, богослужение, молитва. Сегодня приходится, к сожалению, наблюдать взгляд на божественную литургию. И это взгляд не как на семейное, общесемейное дело, а как нечто такое слегка где-то сбоку, на пятом или, может, на десятом плане, оно прилагается слегка к семье. Можно видеть такие вот настроения. Ну, если получится, может быть, когда-нибудь, да, мы сходим на богослужение. Если нам ничто не будет мешать, может быть, возможно, мы когда-то там подготовимся даже к причащению. Но если вдруг нам что-то мешает, ну, мы сделаем это как-нибудь очень так, слегка, походя. Редко кто задумывается о том, что богослужение суточного круга, оно же имеет цельный, неразделимый характер. И божественная литургия – это только лишь кульминация, это высшая точка, это, так скажем, самая торжественная часть пира божественного, который нам предлагает Господь в храме своем. Это только лишь самое важное, но далеко не единственная часть, на которую приглашены все верующие. И вот люди не дают себе труда задуматься о том, что, скажем, всеночное бдение – это часть этого великого божественного действия. И если человек не был на всеночном бдении, значит, он уже что-то пропустил. Значит, не вся тайная вечеря воспринята им в полноте. Однако зачастую можно слышать такие речи, что «ну мы же люди занятые, когда нам? У нас дела, у нас какие-то заботы повседневные. Разве можем мы себе позволить взять вот так вот, все бросить и прийти в субботу вечером в храм?»
Я вообще недавно прочел изумившее меня высказывание искреннее, что вообще-то молиться – это, оказывается, удел монахов только, и посещать богослужение тоже, ну, священники, монахи, те люди, которые причастны к жизни церкви.
Да, да, я тоже такое слышал. Очень часто можно услышать такие слова. Ну, мы же не монахи, когда нам? Тогда может задать вопрос еще более остро. Когда нам спасаться? У нас много повседневных дел. Когда нам спасаться? Так вот, Господь нас предупреждает в Священном Писании. Он как раз нас и пытается взбодрить и напомнить нам, что мы должны вот от этой повседневной рутины отвернуться и посмотреть на спасение, его поставить во главу угла. Ищите прежде всего Царствие Божие, остальное все приложится вам, говорит Господь. А мы, получается, говорим, нет, мы сейчас вот быстренько вот все, что приложится, все вот это соберем, и тогда посмотрим, может, еще чуть времечко у нас останется на Царствие Божие. Но если смотреть более пристально, как оказывается, да не такие-то уж там и неотложные дела. Нет, я могу понять, нужно было срочно помочь тяжело больному человеку. Да. Аргумент серьезный, и церковь всегда относилась очень, как бы, с большим пиететом, очень высоко ценила тех людей, которые ухаживают за больными, особенно за лежачими больными. Это вообще считается особый подвиг. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что там совершенно не такого плана дела. Ну, например, кто-то из друзей ребенка позвал на день рождения. А сейчас у нас так принято, все дни рождения отмечаются по субботам. Такой, знаете, прямо суббота, день рожденный у всех такой период. Ну как же, надо пойти, надо поздравить. Ну, естественно, раз пошли, задержались, разошлись поздно. А если даже не очень поздно, ну, устали, все-таки бегали, играли. Когда эти на всеночные бдения? Не до того. Может быть, бывают более существенные дела. То надо в магазин съездить, закупиться, то уроки сесть поделать, то еще что-то. Но все это, вся эта рутина, она никогда не закончится. Если мы не научимся ставить во главу угла Христа, потому что Он сам себя так называет, что Он камень, которого отвергли строители, то есть иудеи, фарисеи и все те, кто говорят, что Христос – это не главное в жизни. Мы же не монахи, почему у нас Христос должен быть главным? И как бы отбрасывают. А Христос говорит, что камень, который отвергли вот такие вот нерадивые строители, он, Христос, стал во главе угла. А глава угла – это, ну, то, что замыкает все здание, то есть то, на чем все держится и без которого здание рассыпается. То есть, если мы Христа не поставим во главу угла, все остальное у нас рассыпется. А дела, они будут всегда. Просто Господь же нам четко сказал в заповеди, что 6 дней делай дела свои, 7-й – Господу Богу твоему. Мы должны приносить жертву Господу. Именно, а жертва же что она предполагает? Жертва предполагает то, что мы как-то напряжемся, что-то там от себя оторвем и отдадим Господу. Жертва – это же не остаток, ненужный. Вот, часто, допустим, человек отдает, ну, там, скажем, кому-то из нуждающихся, там, нищему, сидящему около храма или еще где-то, там, мелочь, да, которая скопилась в кармане, мешает. Вот это вот не нужно, что-то раз отдал, вот. Нет, жертва – это то, что ты свое, ты для себя приготовил, но ты взял это и отделил от этого какую-то часть и отдал Богу.
Ну, все-таки, отец Илья, есть такая народная пословица – невольник, не богомольник. И тут уж ничего не поделаешь, если человек не испытывает внутренней потребности быть вот в таком литургическом общении с церковью, с Богом, со святыми, с праздниками нашими православными. Если ты не ощущаешь себя в этом ритме богослужебной жизни, без которого некоторые люди, я знаю это совершенно точно, не могут просто жить. Если они не прочитают житие того святого, который завтра будет праздноваться, если они не побывают на всеночном бдении, не придут за литургию, они неполноценно живут, они не ощущают в себе жизни. Если этого всего нет по-настоящему, как этому можно научить? Это, наверное, только с детства, а если в детстве воспитан совсем иначе, как приучить к этому? Или лучше еще показать на примере?
Согласен с вами, пример – самый лучший учитель. Сколько бы мы ни говорили человеку о том, как надо поступать, пока мы сами так поступать не будем, никакого проку от нашего нравоучительства не будет. В семье это прекрасно прослеживается. Сколько бы родители ни говорили ребенку, что нужно жить по православным устоям, пока они сами не покажут, как это делается, дети это не воспримут. Пока дети не привыкнут к тому, что весь центр нашей недели – это воскресное богослужение, пока дети не поймут, что весь центр нашего года – это Святая Пасха, пока дети не поймут, что весь смысл года – это великие 20-е праздники – не научатся правильно их встречать и проводить, они могут научиться только таким образом, когда увидят, как делают это родители. И вот в том-то и проблема нашего, наверное, сегодняшнего православного общества, что слишком мало тех людей, которые могут показать вот этот правильный образец. Здесь мы можем долго рассуждать, почему так и как. Да, мы можем понять на то, что был большой период безбожия, и многие просто физически не могли увидеть даже этого образца. Настоящие искренне православные христиане либо были репрессированы, либо сильно загнаны в подполье настолько, что боялись даже на работе сказать о своем православии. А сегодня, ну как бы сегодня спрашивается, а сегодня кто покажет? Ну вот и наша, наверное, задача нашего приходского, так скажем, служения, в том числе, это научить людей, донести до людей, как правильно строиться православная семейная жизнь. Очень часто можно встретить, например, родителей, которые вроде бы причащают своих детей, но сами никогда к чаше не приступают. Или делают это настолько редко, что можно сказать, что никакого образца своим детям они не дают. Мы очень часто слышим горькие восклицания людей, которые говорят: «Ну что ж такое? Водили мы детей вроде бы в храм, мы их причащали, вырос, и надо же, всем хамит, озлобленный, в храм ходить не хочет. Что, где мы, что сделали неправильно?» Ну, в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно, но в общем, чаще всего ошибка бывает такова, что да, нету вот этого нормального, естественного христианского устоя жизни семьи. Допустим, водили ребенка причащаться, но как? С опозданиями на службу, на бегу, на скаку. Сегодня в это воскресенье смогли пойти в храм, ну хорошо, причастили. В следующий раз кто-то позвал на день рождения, да ну и плевать на эту воскресную службу, пойдем на день рождения. В следующий раз надо было съездить, закупиться в супермаркет продуктами, ну и тоже тогда плевать на эту воскресную службу. И после этого мы не можем говорить, что это был правильный подход при причащении. Потому что да, причащаться-то причащался ребенок, но ему показывался неправильный образец причащения. И тогда уже и пенять нечего, тогда уже нечего нам расстраиваться и говорить: мы ребенка вроде бы приобщали к храму, а он не приобщился. Но приобщали да не так. Можно сказать, не приобщали, а отвращали. Так вот, приходская жизнь сегодня, на мой взгляд, она должна в первую очередь быть заточена, заострена именно на этой проблеме, то современная православная семья, она совершенно не имеет нормальных устоев православной жизни. И эти устои, они должны включать в себя целый ряд составляющих. Но мы уже поговорили об евхаристической жизни семьи, то есть семья в обязательном порядке, включая и старшее поколение, и младшее поколение, должна соучаствовать в богослужении и в евхаристии. Очень хорошо, когда семья причащается вместе и готовится вместе к причащению. А подготовка же у нас, как известно, включает в себя и пост, и молитву, и исповедь, ну и, конечно же, богослужение. И поэтому, если, допустим, вся семья совместно пришла на богослужение, включая всеночное бдение, потом литургии. Вот сегодня невозможно увидеть ребенка на всеночном бдении. А если даже его и увидишь, то, скорее всего, его привели либо к середине, либо после того, как прошло помазание елеем на полиелее, после этого сразу же увели. Но практически никто не водит детей на всеночное бдение. Это достаточно редкое явление. Может быть, конечно, я не говорю за всех, потому что у меня нет возможности, естественно, видеть все приходы, но вот то, что приходится видеть, проходит перед глазами, да, почему-то совершенно считается нормальным не водить детей в храм на всеночное бдение. это вот странное такое явление, и, видимо, ну, это конечно, ну, наверное, тоже в большей степени наше упущение, потому что мы до сих пор еще не смогли донести это до людей. Очень часто говорят так, что ну да, а нам некогда, а что, а когда? Иногда даже взрослые люди не дают себе никакого труда сходить на всеночное бдение хотя бы тогда, когда они готовятся причащаться. Еще иногда даже не так прямо с таким возмущением говорят, какое всеночное бдение, ну, у меня была работа там или еще что-то. Но если готовишься подойти к святой чаше с телом и кровью Христовой, ну, наверное, надо тогда выбрать такое время, когда ты сможешь это сделать правильно. Иначе будет, как говорит апостол Павел, что ну, от того из вас многие и болеют, и даже умирают, что причащаются недостойно. Почему-то мы вот забываем всегда о том, что можно причаститься ведь не только во спасение, но еще и во осуждение. Всегда молим Христа, умоляем Его, да не в суд или во осуждение будет мне причащение. При всем при этом ничего не делаем для того, чтобы оно стало нам не во осуждение. Часто слышим такие вот как бы ну, скорбные тоже рассказы, иногда прямо идущие от самого сердца, вопиющие, что дети сейчас очень сильно расторможенные. Они не могут сконцентрироваться, они не могут удержать себя на одном месте. Но вот, пожалуйста, придите, приучите ребенка нормально стоять во время богослужения. Не как волчок носиться по всему храму, а вот нормально, чтобы это было в его привычке. Пришел в храм к началу богослужения, отстоял, помолился и ушел. У нас не такие богослужения продолжительные. Никто не говорит о том, что надо приходить там на всеночное бдение по древнему уставу, который сохраняется в некоторых монастырях. Иногда, редко, конечно, в приходских храмах такое бывает, чтобы всеночное бдение длилось там по 7, по 8 часов, там, переходило из ночного богослужения сразу же в утреннее, соединяя божественную литургию. Нет, у нас все достаточно лаконично. Многие стихиры, тропари сокращаются, поются не растягивая, не длинные бывают у нас песнопения, чтения достаточно бывают лаконичные. Поэтому нельзя сказать, что мы не способны или дети не способны отстоять, скажем, всеночное бдение по, ну, скажем, по московским меркам, отстоять всеночное бдение от начала до конца. Да нет, вполне нормально. Тем более, что храмов сейчас стало, к счастью, больше. Можно и найти место, где посидеть, посадить в какие-то определенные моменты ребенка. Это вполне допустимо. У нас богослужение допускает моменты, когда человек может сидеть во время совершаемого богослужения. То есть приучить ребенка к тому, чтобы было нормально, что он во время богослужения стоит, внимает, молится в меру своих сил, а не как волчок носится. Приходят часто родители, говорят, вот не знаю, что делать с моим ребенком, вот прям вообще не слушается, ничего не слышит, оторвать его от гаджетов вообще невозможно. Если что, сразу же начинаются истерики, спрашиваешь, ну а вы на богослужение его когда-нибудь приводили? Да вы что? Он 5 минут-то у меня не простоит. Ну так вот, вот, пожалуйста, вот вам и ответ. Приучите, чтобы не 5 минут, а хотя бы 45 минут. Ну как так? Вы не можете справиться с ребенком, чтобы он 5 минут был сконцентрирован. Ну что это такое? Это уже из рук вон. Вот сейчас учителя начальных классов жалуются. Дети приходят в первые классы. Из них нормальных, управляемых, 1-2. Некоторым из детей прямо можно уже сразу направление к психиатру давать. Настолько расторможенные, настолько они не сконцентрированы, настолько они собой управлять не умеют. Мы утратили те нормальные инструменты воспитания, нормального православного духовно-нравственного воспитания, которые дают возможность вырастить ребенка полноценным. Так вот, божественная литургия, богослужение, совместная подготовка семьи к божественной литургии и к причащению, скажем, когда семья вместе читает молитвы ко святому причащению, это очень объединяет, это дает определенное сосредоточение. Когда семья совместно совершает воздержание постное, вообще как... Когда люди сохраняют в своей повседневной жизни все посты православные, там какого-то особого принципиального поста перед причащением, собственно, и не требуется. Но Почему-то считается, что с каких-то вдруг непонятных времен, совсем недавних, вдруг стало считаться, что дети не могут поститься. Почему они не могут поститься? Что происходит? Говорят о каком-то недоразвитии, какой-то там, не знаю, там чуть ли боятся, что они там рахитом заболеют, кости у них все рассыплются. И, ну, в общем, непонятно почему. Ведь никто не говорит о том, что дети должны голодать. Пост – это не голод. Пост – это определенного рода воздержание. Поэтому каждый родитель прекрасно знает своего ребенка, его физические способности. И прекрасно вполне может выстроить вот эту систему воздержания.
У нас в семье семейным преданием является история подлинная, которая случилась с моей старшей сестрой, ныне покойной. Когда ей было 8 лет, она очень тяжело заболела, и бабушка, человек богобоязненный и довольно-таки воцерковленный, очень серьезный, относящийся к духовной жизни, пошла в лавру и советовалась с духовниками, как бы причастить ее перед смертью, потому что она не ела много дней и уже практически была обездвижена. И обратилась она к одному из наших духовников, преснопамятному архимандриту Доремидонту Чемоданову, известный такой старец был в лавре, и сказала, что вот хорошо бы причастить. А он спросил, а на что-нибудь вы ей давали сегодня? Это было днем, до божественной литургии. Да, батюшка, давала молоко там или что-то с ложки. Ну что, она там каплю какую-то выпила? Нет, говорит, нужно ей поститься перед причастием. Завтра причастишь. Бабушка удивилась и говорит, ну до завтра она не доживет. Доживет, сказал старец. И, причастившись на следующий день, она получила исцеление. Но это вот мы все помним, и вот такая вера была какая-то. Вера, во-первых, в слова старцев, что открывает Господь волю свою через батюшку. И вера в то, что действительно эта же сила Божия совершается вне нашей какой-то разумной человеческой мудрости. Но я хочу сказать немножко и слово в защиту современных детей, потому что они всего лишь являются копиями наших взрослых и повторяют, часто копируют поступки родителей. Откуда у них может появиться вот это вот благочестие или воздержание какое-то, или же смирение в храме, там, я не знаю, отношение к святыне, если они видят совершенно противоположное в своих родителях и в окружающих. Да и вообще мир сейчас не только расцерковлен, если можно так выразиться. Все примеры налицо, телевизор, интернет. Это, наверное, очень сложное время. А потом еще один аспект, отец Илья, о котором нельзя умолчать. Ведь часто в храме ты наблюдаешь не примеры благочестия, а примеры поспешности, какого-то, вот вы говорили о сокращении, чрезмерного сокращения, непонятного чтения и пения, непонятного какого-то действа. Если бы ребенок понимал, что происходит, или хотя бы слышал, как это часто вот бывает, слова даже Священного Писания, они очень серьезно воздействуют на душу. Хотя бы маломальски объяснять ему, что ли, дома, и родители вполне могли бы этим озаботиться, и совсем иначе он будет вести себя в храме.
Да, совершенно верно. Чтение и пение в храме, вообще само богослужение, это тоже часть проповеди. И то, как мы, священнослужители, совершаем богослужение, от этого зависит, как его воспримут те, в этот момент стоят в храме Божьем. И в этом смысле, конечно, на священнослужителях, на чтецах, на певцах лежит огромная ответственность. И на это обращается, конечно, внимание. И сейчас, слава Богу, у нас в Русской Православной Церкви очень высокое понимание важности правильного совершения богослужения, четкого, понятного. При всем при том, ведь язык наш замечательный, возвышенный церковнославянский язык, но он язык неразговорный, он не используется в повседневной жизни, и поэтому для его восприятия требуется, наверное, чуть больше сил, чем для восприятия повседневной речи. Поэтому это еще плюс одна задача для правильного и внятного чтения и пения. Но, с другой стороны, для того, чтобы все это воспринять, нужно же быть в храме, не просто забежать, поставить свечку, а нужно прийти и все богослужение восприять. Вот есть такое расхожее мнение, и, наверное, оно недалеко от истины, что если бы человек каждый день ходил в храм Божий на богослужение, то ему не потребовалось бы ни духовных академий, ни семинарий, ничего. Он был бы уже прекрасно образован полностью, потому что богослужение, оно настолько глубоко, что оно дает человеку все понимание православно-христианского мировоззрения. Конечно, безусловно, нашим детям сейчас очень трудно. То, как сейчас строится даже образование, как бы мы, конечно, не радовались тому, что сегодня в школах все-таки есть возможность преподавать основы православной культуры, но само образование, оно, конечно, очень светское, в смысле противопоставленное, наверное, религиозной жизни, религиозным устоям. И детей уже все больше и больше их как-то вот напрягают, гонят их, подгоняют без конца, ставят им какие-то барьеры. Причем образование стало очень хаотичным. Ничего дети не могут для себя из него принять хорошего, кроме того, что они постоянно что-то должны, куда-то бежать, что-то сдавать, какие-то барьеры брать. При всем при том, все же гоняется еще вот в эту вот электронную сферу, и даже доски во многих школах вешают электронные, от которых, кстати говоря, дети жалуются, у них и глаза болят, и голова болит, обращаются они к офтальмологам, просят помочь врачей, врачи тоже, ну, разумно говорят, что, ну да, это плохо, но это уже система, которую, ну, не перешибешь вот так вот одним лишь только рецептом врача. Вот это вот, конечно, воздействие на детей, негативное воздействие на детей вот этой бездуховной светской сферы, которая и, ну, и духовно, и физически их ломает. Вот, например, сам наблюдал в классах наших обычных общеобразовательных школ ситуацию, когда вешают доску электронную, там некий проектор, который завязан на компьютер, и планшет, который находится у учителя на столе, этот проектор светит на доску, но чтобы более резко было видно на доске, что высвечивается, для этого остальной свет в классе нужно приглушить. И вот дети сидят в полутьме, что-то там с этой вот светящейся доски, высвечиваемые проектором слова, там цифры, пишут в тетради. Ну как здесь? Ну как здесь дети останутся с нормальным зрением, с нормальной психикой даже? Или в конце концов, ну если используются электронные доски, ну значит они должны как-то дозированно, да? То есть надо что-то показать, включили, показали, выключили. А этого никто не делает. С утра как ее врубили, так до самого вечера она работает.
Дети... Вы рассказываете просто какие-то случаи из области научной фантастики. Или я так далеко ушел от реальной жизни, я такого никогда не видел. Но у меня сейчас перед глазами стоят картины, известные «Устный счет», которые, как мне сказала одна из собеседниц наших, взята непосредственно из жизни нашего великого просветителя Сергея Рачинского, создателя русской школы. Действительно, вот в детской деревенской школе ученики получали образование, которое вполне могло соответствовать сегодняшним старшим классам школы общеобразовательной. Они устно решали уравнения сложнейшие. Это было сделано на обычной доске. Я вижу этого мальчика, который стоит перед доской, смелым, обычным. И все, вот этот вот минимализм, от которого мы сегодня отказались, и привлечение новых мультимедийных средств, по-моему, все-таки это сознательная задача — вытравить остатки, во-первых, здравого смысла из системы образования. А во-вторых, мы, говоря о системе образования, должны уже говорить все-таки не об этом. У нас система тестов всего лишь.
Знаете, Рачинский, он показал, как один человек, он уже практически один был, как один человек может поднять школу до невероятной высоты, ведь оттуда сколько прекрасных людей вышло. Та самая картина, о которой вы говорили, написана кистью его же ученика. То есть не только математики, но и художники выходили оттуда. Настоящий педагог, он может прекраснейшим образом донести все до детей, имея в руках только лишь мелую тряпку, если он действительно талантливый педагог и он действительно хочет до детей донести. Бесталанный или неспособный, он будет весь обвешан компьютерами, планшетами, и ничего он до детей не донесет. Загонит их только в состояние паники, состояние ощущения того, что они ничего не понимают. Ведь действительно, вот при сегодняшней гонке у многих детей складывается комплекс того, что это все понять невозможно. То есть перед ними стоит какая-то гигантская стена, которую надо пробить лбом, но это невозможно. Появляется апатия и просто, ну, не то что нежелание, а как бы дети не верят в то, что вот это все возможно сделать. И тестовая система, и вот эта вот компьютеризация, а на самом деле все это просто самое обычное банальное снижение уровня. Вот и все. И дети вынуждены жить вот в этой страшной атмосфере. Увеличивается, бесконечно увеличивается какая-то ненужная нагрузка на детей, а в итоге-то они знают меньше даже, чем знали малообразованные, скажем, их там дедушки или бабушки, прадедушки. Вот вы сейчас вспомнили школу Рачинского, где сложный математический пример написан на доске, который они решают устно. А вот, допустим, взять, ну, скажем, те же самые знания, там, самой обычной окружающей нас природы. Если, допустим, наши бабушки и дедушки, всего лишь там проучившись 3 класса в школе, они прекрасно могли называть любые растения в лесу, называть птиц, узнавать их по голосам. Они могли спокойно распознавать погоду, ее действия. Все это использовать на благо своей жизни в целях вот обычных, практических, прагматичных. Сегодня вроде бы накачивают детей, накачивают. И вот самых обыденных, простых вещей даже не знают и не понимают. Это говорит все о чем? О том, что образование, оно просто ушло от жизни. Оно не дает ребенку того нормального, естественного возрастания и воспитания. Потому что образование, оно же требует чего? Оно требует двух вещей – постепенности и вызревания. Ребенку не дают ни вызревать, ни постепенно постигать, все более от простого к сложному идти. Мы, допустим, сейчас часто видим, что у детей ужасно отвратительный почерк. А как он не будет отвратительным, что если их даже писать толком не учат? Ведь самая основная задача всегда была начальной школы – это научить ребенка правильно, грамотно писать и правильно считать. Вот две основные задачи. Остальное уже все как бы было побочное. Сейчас загрузили, перезагрузили началку таким образом, что ни писать, ни читать детям некогда, в итоге они ни того, ни другого толком не умеют. И выходит, после 4 лет образования дети, которые таблицу умножения не знают, пишут с грубейшими ошибками, пишут таким страшным почерком, ну просто не разберешь вообще. Кому нужно такое, спрашивается, образование? Ну, в лучшем случае это просто глупость, а в худшем это, конечно, диверсия.
К сожалению, заканчивается время нашей передачи. Дорогой отец Илья, мы, как всегда, поднимаем очень серьезные темы, которые находят отклик у наших радиослушателей. Но тупика, поверьте, нет. Каждый родитель всерьез сегодня, насколько мне известно, может выбрать вполне для своего ребенка домашнее образование. И это будет и продуктивнее, и более, наверное, спасительно для родителей, для ребенка. Я не знаю, насколько с этим сейчас возможно, но, по-моему, ничего страшного в этом нет. Наоборот, это будет настоящий такой подлинный семейный эксперимент.
Домашнее образование на сегодня действительно возможный вариант образования. Наверное, я думаю, что он становится все более и более единственно адекватным способом образования. Но это, конечно, очень ответственный шаг родителей. Они берут на себя здесь большую ответственность, и когда они с ней справляются, то, я думаю, это просто честь и хвала таким родителям.
Я напомню, что сегодня мы беседовали с протоиереем Ильей Кочуровым, настоятелем храма во имя святителя Спиридона Тримифонского в Филях. И в конце нашей передачи, отец Илья, еще раз объявите, пожалуйста, о вашем храмовом празднике.
25 декабря по новому стилю Святая Православная Церковь празднует память святителя Спиридона Тримифунского, в честь которого освящен наш храм. Храм святителя Спиридона Тримифунского в Филях. Это прямо совсем в 2 шагах от метро Багратионовская. У нас в этот день по традиции совершается 2 божественные литургии. Ранняя, для тех, кому надо спешить на работу, начинается в 6:30, и поздняя божественная литургия в 9:00. Мы, конечно, будем очень рады в этот день молитвенно со всеми с вами разделить этот праздник.
Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире «Православное радио Радонеж».
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на выставку «Ярмарку Рождественский дар», который пройдет с 21 по 27 декабря в Сокольниках в павильонах 4 и 4.1. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелирные, монастырские и крестьянские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19 часов с 21 по 27 декабря в павильонах 4 и 4.1 в Сокольниках.